Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомиться с замечательным памятником древнерусской литературы «Повести временных лет». И, как я вам уже говорила, и хочу еще раз напомнить, что его создатели – это и сам Нестор, летописец наш, и его предшественник, летописец Никон, и создатель начального свода, которые датируются 30-ми годами 9 века, то есть это 830-е годы. Вот до нас эта летопись не дошла. Но они были высокообразованными людьми, и вот поражает в рассказе вот Нестора такая зрелость, и просто как будто это уже литератор, знакомый с большим количеством литературных памятников. Видимо, так и было. Но сегодня вот я хотела бы рассказать вам о князе Владимире, нашем крестителе, как он изображен в «Повести временных лет». А изображен он совершенно поразительно, без всякой утайки. Вот Лев Толстой говорил, что правда ведь состоит не только в том, чтобы говорить, но и в том, чтобы ее не утаивать. Вот без утайки изображен князь Владимир со всеми своими сторонами многогранными. Но прежде чем я буду говорить о князе Владимире и о его крещении в Херсонесе, который, как вы знаете, это рядом со Севастополем. Это был огромный, большой греческий город, укрепленный, большая крепость. Я бы хотела сказать кратко, но вместе с тем, чтобы это было понятно, о том, как изображалось вообще это Северное Причерноморье и наш Крым, в частности, в античной вот греческой литературе. Потому что такое ощущение иногда, когда говорят о крещении князя Владимира, ну, знаете, вот крымские степи, безлюдный Крым, и вот там вот крестился, так сказать, наш князь Владимир. Но вот это впечатление ошибочное, я бы хотела его развеять. И поэтому я кратко скажу о том, как изображалось оно, а началось освоение Северного Причерноморья, и в частности Крыма, Таврики, там жили тавры, древнее племя, по их имени называлось Таврика Таврида, то именно упомянуть, где именно говорилось вот об этой далекой земле, которую начали активно за несколько веков до нашей эры особенно активно в VI веке и V веке до нашей эры осваивать греки. И вот это Северное Причерноморье, оно уже упоминалось в поэме древних греков. Гесиода, Сафо, Анакреонта. Вот. Ну, я уж не говорю про сказания о Прометее на Кавказе. Потом все мы знаем о дочери Агамемнона Ифигении, которая была перенесена богиней Артемидой в Тавриду, в Крым. И там, значит, был храм в ее честь, потом ее вывезли братья. И Ахилла, греческого героя знаменитого, героя Троянской войны, изображенного Гомером в своих гениальных поэмах «Илиада» и «Одиссея», после смерти мать его Фетида переселила на остров как раз в Черном море. И остров этот тогда назывался остров Белый. А сейчас вы просто ахнете. Он называется Змеиный. Это тот самый Змеиный остров, где у нас, вероятно, год назад или полтора, там шли бои, был захват и прочее. И была борьба за этот Змеиный остров. Так вот, именно там и похоронен Ахилл. Но вот как-то у нас про это не знают. Никто не говорит. А между тем, он там. Ну, теперь очень много было греков из Милета, которые там поселились и устроили свои колонии. И вот Гекатей из Милета, это VI век до нашей эры, писал уже о городах Крыма. Уже стояли города, как Кинетида, и считался, что это город скифский. И сразу же греки обозначили, что вот граница Европы с Азией – это река Танаис. А река Танаис – это Дон. То есть греки считали вот всю эту часть Северного Причерноморья и Крым – Европой, которую вот они осваивали и обживали, а граница, по их мнению, проходила по Дону. А отец русской истории, Геродот, известны даже уже даты его жизни и смерти, это 485-425 год до нашей эры. Поэтому считаются обратно цифры 85 по 25, потому что идет счет до нашей эры. Он был родом из Галикарнаса. Что такое Галикарнас? Галикарнас – это местечко в Турции современной, где когда-то стоял знаменитый мавзолей Мавзола, памятник, поставленный Мавзолом своей жене. Вот. И, значит, а сейчас это называется Бодрум. Бодрум – славянское имя, потому что там были тоже потом колонии славян. Это Бодрум. Вот он был автор знаменитой истории, история Геродота, он вообще считался отцом истории. И он сам лично побывал в городе Альвия, построенный тоже греками. Это на месте современного Николаева, чтобы вы знали. И написал в своей истории. Огромная часть называлась «Скифский логос». «Логос» – это слово. Слово о скифах, можно так перевести, да, «Скифский логос». Где он написал, что скифов вот родили кто? Греческий бог Зевс и дочь реки Борисфен. А Борисфен – это Днепр. То есть дочь реки Днепр и Зевс родили скифов. И потом на скифов упали 3 золотых предмета с неба. Им, наверное, Зевс бросил. Но они очень характерны как раз для скифов и для русских, потому что мы являемся наследниками скифов. Мы их потомки. Так вот, что упало-то? Упал золотой плуг – золотой плуг с ермом, двухсторонняя секира, секира – это, значит, земледелие, секира – воинство, и золотая чаша. Вот, скифы пили вино неразбавленным. И в Греции даже была такая поговорка – пьет как скиф. То есть он, греки пили вино разбавленным водой, а скифы пили вино неразбавленным. Так что Геродот, который путешествовал и описал скифов, и греко-персидскую войну, о которой я рассказывала, как скифы победили персидского царя Дария, и с тех пор, а это 512 год до нашей эры, когда скифский, вот в наше Причерноморье, явился персидский царь со своим войском, и скифы его победили, и с той поры скифы считались непобедимыми. Ну, а в IV веке выдвигается на восточном берегу Крыма Боспорское царство. Если вот Каркинетида – это современная Евпатория. Современная Евпатория. Каркинетида, она уже тогда была, и это был скифский город. То есть в IV веке выдвигается уже Боспорское царство на восточном берегу Крыма, где стоят города Пантикопей, это современная Керчь, Феодосия, которая так называлась тогда и сейчас также называется, но это античный город, понимаете, античный. Это вообще высочайшая древность, так? И, значит, все это Боспорское царство располагалось вокруг Керченского пролива, и вот эти тесные связи Босфора и Афин, греческой столицы, да, Боспорское царство вывозило хлеб. И там даже есть речь Цицерона о том, что вот дана привилегия греческим купцам, которые вывозят хлеб из Боспора и так далее. Там большие подробности насчет хлебной торговли. Все это удивительно. Но, понимаете, вот я это уже тоже давно заметила, и для себя как-то я это стараюсь употреблять. У нас как-то все предметы отдельно. Говорят, что у стрекозы такое зрение, что у нее как-то все отдельно. Так вот, я считаю, что мы в последнее время приобрели такое отношение какое-то к жизни, что у нас все отдельно, все абстрактно, и мы мыслим как-то абстрактно, какими-то категориями, там, глобализм, демократия. В общем, все это очень так вот, права такие, сякие, а вот конкретная жизнь со своими многочисленными связями, многочисленными последствиями поступков и событий, она часто уходит из нашего зрения и сейчас совершенно не изображается литературой, кстати сказать, потому что литература тоже ушла в какие-то абстракции такие, отвлеченности. Они, в общем, очень важны. Греки, и в частности там один автор такой по фамилии Скиллок, он написал плавание вдоль берега Крымского от Дуная. Вот от Дуная до Бараньего лба, который, значит, полуостров в Крыму. И описан вот этот самый остров Белый Ахилла, а сейчас мы говорим Змеиный, а это остров Ахилла. Там могила Ахилла похоронена, его туда богиня Фетида отнесла и похоронила. А мы этого не знаем. И описывается до Пантикопея Керчи. И что замечательно, что греки прямо вычислили, сколько стадий. Стадия – это 177 метров, это греческая мера длины. И вот сколько стадий, от какого города до какого, я не буду вас утомлять этими подробностями, но это тоже прекрасно. понимаете, вот откуда там от Альвии до острова Белого, от острова Белого до киевского города Картинетида, а потом до Пантикопеи и так далее, и так далее. И вот это вот такое конкретное описание. Ну и при этом греки много пишут о северном народе, гипербореях, который живет на севере от этой Тавриды. То есть это вот это, как говорится, неизведанная страна, в общем говоря, наша страна, да, Гиперборея, что это блаженный народ, который живет без войн, без вражды и по законам справедливости. И что интересно, что уже тогда греки написали, что гипербореи живут общинами. Вот понимаете, у нас община, как говорится, была всегда и до революции, и после революции. И еще что интересно у греков, у них идет вот эта идеализация скифов, потому что скифы описаны не как варвары, а как народ, который избежал пороков цивилизованного мира, что вот греки уже утопают в пороках цивилизации и в удовольствиях и все прочее. Что такое цивилизация? Это удовольствие, которое она приносит людям. Так вот, а греки изображают скифов таким идеальным природным народом, который избежал вот этих пороков, потому что они ведут такой нравственный образ жизни, у них нет имущества, поэтому их нельзя превратить в рабов. Понимаете, тоже какая интересная мысль, да? Вот нельзя отнять имущество, а если ты отнимаешь имущество, ты можешь превратить человека в раба. Так вот, они не склонны к стяжательству, и поэтому у них высокая мораль. И среди них выделяется мудрец такой, скифский мудрец, который в Греции был очень известен, и он жил там, и входил в число 7 мудрецов мира греческих, скифский мудрец, и который считался изобретателем двузубого якоря и гончарного круга, и даже трута, то есть трут, который добывает огонь. То есть это вот такая основа. Вот это вот тоже нужно все как-то понимать, потому что вот это вот погружение в прошлое, оно все-таки дает и какие-то краски нам, современности, чтобы мы не думали, что Крым был такой, знаете ли, скалистый там и на севере там плоская земля, ну и там мало народа, ну кто-то там пришел, кто-то ушел. Нет, там текла бурная жизнь. Ну, мы знаем, что скифы разбили персидское войско во главе с Дарием царем, и после этого считались непобедимыми, но на них, на скифов, пошел еще полководец Александра Македонского уже после него. И был разбит под городом Альвия. И он погиб. То есть это вот тоже Северное Причерноморье, это залив Буга и Днепра, да, где Николаев. Существовал еще в древности знаменитый географ Эратосфен. Это уже ближе к нашему времени. 275-194, но все до нашей эры, который был хранителем Александрийской библиотеки в Египте и был знаменитым математиком, астрономом, географом и автором географии, которая с той поры так и называется – география. Так вот, и он определил форму Земли, параллели и меридианы установил, это вот все до нашей эры, и он описал и Азовское, и Черное море, и реки в него впадающие, и обозначил, что вот на Танаисе, границе с Азией, живут скифы и сарматы, и потом, значит, ну вот с ними, когда соединились амазонки, это и все я вам рассказывала после битвы у Трои. Но за Крым воевали и римляне. Понимаете? Все воевали. Вот. И Рим как раз воевал против Боспорского царства, потому что скифское это вот царство, оно уже сходило, как говорится, столица была современный Симферополь, он назывался скифский Неаполис, то есть скифский новый город. И на окраинах Симферополя до сих пор там и гробницы, и мавзолеи, и памятники. И об этом тоже все молчат. Знаете, никто не хочет предавать нам нашу большую древность. Вот в чем состоит вопрос. Мы очень древний народ. И вот у нас эту древность постоянно отнимают всяческими способами, часто самыми бесстыдными, потому что описать хотя бы скифские памятники вокруг современного Симферополя, уж это, как говорится, сам Бог послал, да? Нет, мы молчим. И даже там некоторые артефакты, как говорят археологи, закопали обратно в землю, потому что они неопровержимо доказывали наше родство со скифами. Понимаете, вот что делается. Так вот, Рим воевал против Боспорского царства. Это уже первый век до нашей эры и потом, позднее. И он воевал против Митридата VI Евпатора. Вот по его имени Каркинетиду, скифский город на западе Крыма, да, переименовали в Евпаторию. Она теперь называется Евпаторией по имени вот этого Митридата VI Евпатора. И он был главой, царем Боспорского царства, столицей была Пантикопея Керчь, и это было описано во множестве источников, а погиб он трагически, потому что он всю жизнь боялся, что его отравят, и он всю жизнь принимал очень маленькими дозами самые разные яды. И когда его предал сын собственный, сговорившись с римлянами, что римляне возьмут царство, а его поставят царем, он захотел покончить с собой, но не сумел отравиться, потому что его не брал ни один яд. И тогда он или сам бросился на меч, или велел слуге заколоть его, но так погиб Митридат. И вот до сих пор в Керчи находится Митридатова гора. Ну и вот город Херсонес – это был огромный греческий город. И он был сначала, он воевал со скифами, потом он был под Митридатом. Ну и в конце концов тот его подчинил, и он уже был в подчинении вот Боспора, Боспорского царства. Описали Крым и римляне, такой знаменитый тоже римский уже естествоиспытатель и ученый Плиний старший, это уже 23-79 год нашей эры. В своей естественной истории он написал и скифские племена, и сарматов. И вообще, так сказать, вот это вот такая поэзия, что ли, этого Северного Причерноморья, она была описана и Овидием, который знаменитый римский поэт, и его император Август сослал в низовье Дуная. До смерти он там 10 лет провел в ссылке и написал свои знаменитые «Тристия», это печальные песни и послания Понта, эпистолы экс Понто. Но это все помнят стихи Бродского. Вот Овидий это тоже изобразил. То есть Крым и Северное Причерноморье это входило в эллинистический круг интересов, культуры, стояли города, мощные крепости. и древним городом был и Феодосия, и Керчь. И все это доказывает, что это существовало много-много веков. Ну и, наконец, мы дошли до греческого ученого из Александрии. Это знаменитый Клавдий Птоломей, который составил карты. Это уже наша эра, второй век, около 150 года нашей эры. Но вы не поверите, он составил карту мира сеткой меридианов и параллелей. Вот мы не задумываемся, откуда что к нам пришло. Нам кажется, что это мы такие вот умные, на вершине цивилизации стоим. Ничего подобного. Мы стоим сейчас довольно серьезно на пути к деградации. Вот, надо бы об этом задумываться. И поэтому обращение к древности и к ее великим достижениям, мне кажется, должно несколько возбудить нас к тому, чтобы мы перестали считать себя такими верхушками, вершителями, такими, которые все превзошли, а вот там были какие-то дикари. Да нет, там были высочайшие достижения, которыми мы пользуемся до сих пор. И вот этот Птоломей, Клавдий Птоломей, составил карту мира с сеткой меридианов и параллелей. И ему нет равных в описании всей Восточной Европы. Между... И вот тут, прошу обратить внимание, он называет залив Балтийского моря Венецким. А Венеды – это были славяне. Венецкий залив, то есть Славянский залив. И Меотидой. Меотида – это Азовское море. Вот так он подробно описал и карту составил вот этой Восточной Европы. И он перечисляет десятки племен. Вот как я вам говорила в повести временных лет, возможно, что он читал вот это тоже знаменитое географическое руководство этого Клавдия Птоломея, где были перечислены десятки племен. Вот как я вам перечисляла в повести временных лет, возможно, что он был знаком с этим трудом. Там вот перечислены финны, славяне, венеды, германцы, гунны, и Карпаты поставлены как граница Сарматии, вот так сказать, наших уже. А интересно, что вот после установления уже христианства, уже Рим погиб, уже, значит, установилось в Европе христианство. И вот знаменитый такой тоже Павел Орозий, это уже V век, описывает тоже Причерноморье и там упоминает многие и пустыни, и реку Вислу, и Северный океан, и реку Истр, это Дунай, Сарматию, Скифию, Таврику, и граничит с горами Кавказа, а с запада рекой Борисфен, это Днепр, в общем, а с юга Понтийская провинция, Понтийская Понт, это Черное море. То есть все описывали, и прямо их как магнитом тянуло вот к описанию нашего этого Крыма. И интересно, что, и вот тут я позволю себе зачитать эту цитату из Павла Орозия, которую надо бы вообще внедрить довольно широко, потому что тем, кто говорит о том, что русские варвары, так вот Павел Орозий пишет, что Европа начинается от Рифейских гор. А Рифейские горы – это наш Урал. Реки Танаиса. Танаис – это река Дон. И Меотийских болот – это Азовское море, лежащих на востоке. Простирается по берегу Северного океана до Галлии, Галлии Бельгийской, и реки Рейна, которая течет на запад. Вот. А на востоке лежит Алания. Алания – это Осетия наша. А осетины у нас всегда назывались аланами. И в наши средние века они были аланы. Вот. Посредине Дакия, затем Германия и так далее, и так далее. И там уже как пришли там готы и так далее. Но вот это, что Европа начинается от Рифейских гор, реки Танаиса и Меотийских болот, вот это надобно нам запомнить, потому что это очень интересно. И вот все это я говорю для того, чтобы представить себе, что такое был наш Крым и Таврида, и Херсонес, который был очень могущественной крепостью. И когда Владимир прибывает в Херсонес, то это не просто там какой-то городишко среди пустынных земель. Нет, это густо населенный район с высочайшей культурой, древнейшей, многовековой. И вот этот выбор, описанный, выбор православия Владимира, это тоже не просто так, а это выбор человека среди нескольких вер. И это очень интересный момент. Человек всегда выбирает. И вот наши предки, которые, конечно, были же русские, были всегда философы, и всегда созерцание было их любимым занятием, и поэтому наши враги, которые говорят там о том, как Емеля лежал на печи, он не просто лежал, он созерцал, понимаете? Он, в конце концов, всех победил, этот Емеля. Вот. Но вот этот момент размышления, вы помните, изображен на картине Васнецова, когда богатырь стоит, да, перед камнем, и три дороги перед ним. Вот всегда перед человеком стоит выбор, выбор дорог, которые очень важны. И представить себе, что в X веке князь Владимир, будучи, в общем, незаконным сыном, Владимир был незаконный сын от Малюши, ключницы, княгини Ольги. И то, что в конце концов он стал князем и сделал так много для русского государства, это, ну, такая промыслительная роль была у него. Но я хочу еще сказать, что князь Владимир был любимый герой русского фольклора, и масса былин посвящены ему, песен, которые все сосредоточены были у нас на русском севере между озерами Ладожское и Онежское. И что составляет загадку для ученых, почему ни одной былины о князе Владимире, киевском князе, не сохранилось в Малороссии, потом в советское время названная Украина, почему вот на этих землях не записано былин и песен о князе Владимире, а все они у нас оказались на русском севере. Я уже об этом говорила, но не устаю повторять это. Это одна из загадок русской истории. И вот выбор из веры магометанской, иудейской и православия, еще, так сказать, православия византийского, это, ну, особый был промысел и, конечно, незаурядность и необыкновенный ум князя Владимира. Thank you.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.
В эфире радио «Радонеж».
Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина сегодня завершает ваше знакомство с биографией митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова.
Он старался искоренять разные недостатки и пороки духовенства, не терпел ссор, доносов, жалоб, столь частых среди юго-западного духовенства, и с особенной строгостью он относился к нетрезвости. Виновных в этом пороке он всегда запрещал священные действия, он старался поднять нравственность духовенства, всегда противился он также частым перемещениям духовных лиц. В то время господствовал такой обычай наследственной передачи мест, и при этом происходили многие злоупотребления и нежелательные явления. В частности, на священнослужительские места часто приходили недоучки, так как ради получения места бросалось учение. И там получалось так, что вот если освобождалось какое-то священническое место, то предпочтение отдавалось родственнику. И если родственник в это время где-то учился, то он бросал учебу и занимал вот это вот место. Для устранения этого митрополит Филарет запретил здоровым людям выходить за штат ранее 60 лет. И недоучек не определял на место. Этой мерой он поднял образовательный уровень духовенства. При строгом отношении к духовенству митрополит Филарет был его защитником от нападок светских властей. Светские власти иногда обвиняли духовенство не только в неисправности послушной, но даже и в политической неблагонадежности. Это происходило вот почему. Крестьяне зачастую были недовольны своими владельцами, и возникали разные недоразумения. Помещики подозревали духовенство в подстрекательстве, потому что они стояли в непосредственной близости к народу, и вот жаловались начальству на духовенство, которое будто бы настраивает крестьян против помещиков. Митрополит Филарет внимательно относился к подобным жалобам, проверял их основательность, и в случае несправедливых доносов, что бывало нередко, он становился в защиту духовенства. Он ревностно заботился о материальном обеспечении духовенства, отечески заботился, опять же, о вдовах и сиротах духовных, сам щедро жертвовал и привлекал в епархиальное попечительство пожертвования других. Однажды он заметил, что на младенцев при крещении не возлагаются кресты. Он издал духовенству приказ о непременном возложении при крещении на младенцев крестов и даже разослал по епархии тысячи крестиков для безмездной раздачи, а священникам и их семейным вменил в непременную обязанность носить кресты для примера прихожанам. Также он бесплатно распространял молитвенники. Там еще возникло такое обычай. Вследствие небрежности духовенства в Киевской епархии браки совершались нередко в избах, а то и в корчмах. Митрополит Филарет объявил такие браки недействительными и запретил совершать браковенчание где-либо в ином месте, кроме храмов. Он заботился о ремонте старых, устройстве новых храмов, следил за тем, чтобы католические костелы не строились в ущерб православным церквям. По ходатайству архипастыря в Киеве было открыто Киевско-Софийское духовное училище, в распоряжении которого Преосвященный Филарет передал трехэтажный митрополичий дом и на свои средства содержал 40 учеников этого училища из 110 принятых. Он с неустанным вниманием относился к жизни и нуждам, не жалея и своих средств на него. Он называл это училище своим, учащихся своими детками, родными. Он был добрым отцом и для преподавателей. Стараниями его Софийское училище было приведено в образцовый порядок. Конечно, он не забывал и других учебных заведений духовных. С такой же заботливостью он относился и к духовной семинарии, следя за умственным и нравственным развитием воспитанников, на которых он смотрел как на будущих пастырей церкви. Он принимал деятельное участие в избрании ректоров, в составлении учебников по богословским наукам. Киевская духовная семинария он передал свою личную библиотеку. При нем значительно увеличилось число воспитанников семинарии. При вступлении его на епархию из 1213 священников только 377 было окончивших семинарию, а в конце его святительства их было уже 887. Такой же внимательностью со стороны митрополита Филарета пользовалась и духовная академия. Он следил за духом и направлением богословской науки в академии, давал указания профессорам по преподаваемым ими наукам, хотя сам он считался простецом, ведь он не кончал духовной академии. Но тем не менее он намечал ректоров, инспекторов, профессоров, проводя на эти должности людей достойных, с отеческой заботливостью входил в жизнь студентов, которые за его доброту называли его дедушкой, располагал их к монашеству, так что впоследствии из них вышло много святителей, присутствовал он и на академических экзаменах. Известность Киевской духовной академии, управляемой в то время митрополитом Филаретом, не ограничилась пределами России. Многие оставляли и парижские, и германские университеты, чтобы получить образование именно в Киеве. Многие присоединялись к православию. Киевская академия привлекала к себе питомцев из славянских земель – Молдавии, Сербии, Болгарии. Он становится членом Российской академии наук с 1837 года. Почетный член Киевской, Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Киевского и Казанского университетов, действительный член Императорского Московского общества истории и древностей российских. Санкт-Петербургский и Московский императорских университетов, Киевского и Казанского университета. Он был не просто формально почетным членом, но и активно интересовался и участвовал, в частности, в жизни Киевского университета. И другие светские военные учебные заведения Киева, как кадетский корпус, Институт благородных девиц, не оставались без его внимания. В 1839 году в марте он был награжден высшей наградой Российской империи орденом святого Андрея Первозванного. А в августе 1856 года, в день коронации императора Александра II, ему были пожалованы алмазные знаки ордена святого Андрея Первозванного. Он вел переписку с патриархом Иерусалимским, Константинопольским, Александрийским. То есть и международное признание у него было. Чтобы лучше следить за состоянием всех духовных учебных заведений, митрополит Филарет требовал предоставления ему еженедельно подробного отчета о положении дел в каждом учебном заведении. Эти отчеты должны были лично представлять сами руководители учебных заведений. При этом путем обмена мнениями избиралось лучшее из практики руководителей и предлагалось это другим для руководства к действию. Киево-Печерская лавра стала излюбленным местом пребывания святителя с первых же дней приезда в Киев. Поселившись в лавре, митрополит Филарет занялся устройством внутренней жизни обители по правилам монашеского жития, установленной еще основателями лавры, преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Обратил свои заботы он на устроение их внешнего быта, иноков, и их религиозно-нравственной жизни. Он запретил отвлекать братьев монастыря на полевые работы – и следил за тем, чтобы насильники лавры проводили жизнь строго иноческую, и сам подавал им в этом высокий пример. Митрополит Филарет содействовал устройству вокруг лавры каменной стены, а также разрешил занять имеющиеся на территории лавры помещения под гостиницу, странноприимницу, лечебницу и аптеку. В лавре он особенно сблизился с лаврским старцем, иеросхимонахом Парфением. Их духовный союз составлял для обоих утешение в их подвижнической жизни. Стремясь к уединению, он летом большую часть времени проводил в Голосеевской пустыне, которая находилась в 7 километрах от Киева. Здесь он вел себя как самый простой инок. На его средства в этой пустыне была построена каменная церковь. Он молился, прогуливаясь по лесу, окружавшему Голосеевскую пустынь, или на пригорке, с которого открывался прекрасный вид на Киев, в том числе и на лавру. Постоянно читал Слово Божие, так что выучил наизусть Евангелие и Псалтирь. В эту уединенную Голосеевскую обитель к нему приходили часто бедные и несчастные за материальной и благодатной помощью, и он не отказывал в ней никому. Любовь его к храмам Божиим проявилась и в Киеве. Он заботился о лаврских храмах, о Софийском соборе, о Десятинной церкви и других церквях. Святитель Филарет стоял на уровне современной ему науки. Он обладал даром духовного видения. Пребывая, видимо, с людьми, он постоянно внутренне пребывал с Богом, совершал молитву в уме и сердце, вел постнический образ жизни. Святитель Филарет обладал и даром исцеления. Стремясь к совершенству, святитель принимает постриг, великую схиму с именем Феодосия. Сделал он это за 17 лет до кончины, в августе 1841 года. Ему приходилось очень много претерпеть от своего келейника, отца Назария. И он говорил о нем так: «Человек такой нужен, как верный, хоть и суровый страж, и приставник сердитый пес во дворе хозяина». До самых последних дней своей жизни киевский архипастырь был неутомим как в трудах святительского служения, так и в подвигах иноческой жизни, и переносил эти трудности и подвиги с удивительной бодростью, укрепляемой помощью свыше. Он обладал в то время уже крепким телосложением, как я говорила, и до конца жизни сохранил силы и бодрость. Но с 1855 года, после того, как он перенес тяжелую болезнь, то стал уже часто подвергаться различным недугам, которые встречал как предвестники близкой кончины, но переносил их с терпением и благодушием и радовался приближению переселения в жизнь вечную. Каждый раз, когда он заболевал, он считал свою болезнь предсмертной и готовился к смерти. Несмотря на свои болезни, он до последних дней не ослаблял келейной молитвы. Часы, проведенные им в молитве и за божественной литургией, он считал самыми отрадными и драгоценными для себя. Последние годы своей жизни он провел, можно сказать, в постоянной мысли о смерти и в постоянной заботе о достойном приготовлении к переходу в вечную жизнь. При этом он не боялся смертного часа, а ожидал его с радостью. Подобно апостолу Павлу, он желал разрешиться и быть со Христом. Но он все же не отвергал медицинских средств для поддержания своего здоровья и покорно исполнял все предписания врачей, считая себя обязанным нести бремя жизни, если это будет угодно Богу. Он хотел подать прошение об увольнении на покой, но как-то это все ему не получалось у него, и в конце концов он решил, по примеру Иисуса Христа, висеть на кресте до конца. 1857 год он встретил больным. Болезнь по временам отпускала его, но ненадолго. Последнюю литургию митрополит совершил 6 декабря 1857 года. Перед этим, 1 декабря, у него началось воспаление легкого. Эта болезнь тяжелая для его возраста и привела его к смерти. Хотя врачебные средства временно поддерживали его силы, однако он все более и более ослабевал. На первых порах болезни он сам ходил в церковь для причащения, но потом уже не мог этого делать, и его причащали в его покоях. Находясь в очень тяжелом состоянии, он приказал пускать к нему всех приходящих без исключения. Продолжал интересоваться делами и общественной жизнью, давал советы и указания. 18 декабря было совершено одним таинство елеосвящения, соборование. Ночью под 20 декабря, приняв на своей постели то положение, которое обыкновенно придают человеку в гробе, дрожащим, прерывающимся голосом пропел «Зрящими, безгласно и бездыханно предлежащий». Самой тяжелой была последняя в его жизни ночь на 21 декабря. Рано утром, по обычаю, он причастился и перед самой смертью исповедался. В начале 9 часа утра, после прочтения канона на исход души, митрополит Филарет на 79-м году своей жизни тихо скончался, и большой лаврский колокол разнес по всему Киеву печальную весть об этом. 29 декабря митрополит Филарет был погребен у ближних пещер в надпещерной церкви воздвижения Креста Господня, где сам назначил место своего упокоения. В октябре 1994 года в крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры лаврское братие по благословению митрополита Киевского Владимира под руководством наместника обители архимандрита Павла обрела нетленные мощи киевского святителя и перенесла их в дальние пещеры Киево-Печерской лавры. В декабре 2005 года его имя было внесено во Всероссийский месяц слов по благословению патриарха Алексея II. Определением архиерейского собора Русской Православной Церкви в феврале 2016 года имя святителя Филарета Амфитеатрова было включено в месяц слов Русской Православной Церкви для общецерковного почитания. Память его празднуется 21 декабря, в день кончины, 10 октября, обретение мощей, и в соборах брянских, киевских, липецких, ростово-ярославских, рязанских и сибирских святых. В заключение хочу сказать, что святитель Филарет был образ словом, житием, любовью, духом и чистотою. Истый монахолюбец, пламенный ревнитель святого подвижничества, творец Иисусовой молитвы, постник в строжайшем смысле. Обладал даром духовного ведения и исцелением, чудотворения, даром замечательной памяти и дерзновенной молитвы. Строгий к себе во всем и особенно в образе жизни, высокоподвижнической, он в отношении к другим был весьма снисходителен и милостив и прибегал к мерам строгости только в исключительных случаях. Нищие были постоянными посетителями его дома, так что даже его келейники смущались этим. Его нищелюбие вошло в пословицу, и называли его не иначе, как Филаретом Милостивым. Так еще при жизни митрополит Филарет был многими почитаем как святой. В заключение я хочу прочитать вам кандак. «Тихостью нрава украшен, в священницах благочестно пожив, жезлом от Бога тебе данным стадо Христово упасло еси, на паже тех Богоматери прилежно моление за люди твоя приносил еси, и лавры святые запаление угасил еси, тем же и Христос даром чудес обогатите, славни Филарете, да все вопиемте, радуйся святителю Отче наш». На этом разрешите закончить рассказ о митрополите Филарете Амфитеатрове Киевском и пожелать вам здравия, спасения и во всем благого поспешения.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.
Слушайте радио Радонеж, всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.